годный в виде украшения разве для женщин. Такое изучение закона считалось свободным и достойным человека. На вопрос о времени, когда прилично обучать детей греческой мудрости, ученый раввин ответил: «В то время, когда не бывает ни дня, ни ночи, ибо в законе сказано: ты будешь изучать его днем и ночью». Никакие начала эллинской науки не дошли таким образом до Иисуса ни прямо, ни косвенно. Он ничего не знал вне иудейства. Его ум сохранил ту откровенную наивность, которую всегда ослабляет широкая и разнообразная культура. Даже в среде иудейства его не коснулись другие стремления, нередко параллельные его собственному. С одной стороны, аскетизм ессеев и терапевтов не имел на него, по-видимому, прямого влияния. С другой, ему были неизвестны прекрасные попытки религиозной философии в среде еврейской школы Александрии, остроумным истолкователем которой был его современник Филон. Сходство, которое нередко находят между ним и Филоном, превосходное наставление о любви к Богу, милосердии, об успокоении в божестве, все эти учения, являющиеся как бы созвучием Евангелия с писаниями знаменитого александрийского ученого, объясняются общими тенденциями, внушенными всем возвышенным умам потребностями времени. К счастью для него, он не изучал и причудливую схоластику, которая преподавалась в Иерусалиме и должна была вскоре составить Талмуд. Если некоторые фарисеи уже успели занести ее в Галилею, он не посещал их, и когда впоследствии притронулся к этой вздорной казуистике, она внушила ему только отвращение. Но можно все же предположить, что принципы Гиллеля были ему небезызвестны. За 50 лет до него Гиллель высказал афоризмы, в которых много общего с его собственными. По своей бедности, которую он переносил смиренно, кротости характера, своей оппозиции против лицемеров и священников, Гиллель был учителем Иисуса, если можно позволить себе говорить об учителе, когда дело касается такой высокосамобытной личности. Чтение книг Ветхого Завета произвело на него большое впечатление. Канон священных книг состоял из двух главных частей – закона, то есть пятикнижия, и пророков в том виде, в каком они дошли до нас. Обширное аллегорическое толкование прилагалось ко всем этим книгам и старалось извлечь из них то, чего в них не было, но что отвечало стремлениям времени. Закон, представлявший не древние законы страны, а скорее утопии, искусственные узаконенья и благочестивые подлоги времен царственных ханжей, стал с того времени, как нация утратила свою самостоятельность, неисчерпаемой темой самых тонких истолкований. Что касается пророков и псалмов, то существовало убеждение, что все сколько-нибудь таинственные намеки этих книг относились к Мессии, и в них заранее искали тип того, который должен был осуществить народные надежды. Иисус разделял общие вкусы к этим аллегорическим толкованиям. Но настоящая поэзия Библии, ускользавшая от наивных экзегетов Иерусалима, открылась в полноте его великому гению. Закон, по-видимому, не представлял для него большой прелести. Он верил, что создаст лучшее. Но религиозная поэзия псалмов нашла чудесный отзвук в его лирической душе –